Светлана Павлова. В эфире «Свобода в полдень», в студии Арслан Саидов. Сегодня в программе. Главные редакторы российских газет требуют встречи с президентом России Дмитрием Медведевым в связи с покушением на журналиста Олега Кашина. Еще одно обращение к президенту отправили российские правозащитники. Они требуют отставки главы «Химок». Коммунисты, десантники и экологи – все по-разному отмечают сегодняшнюю дату – 7 ноября. Об этом пойдет речь в сегодняшнем выпуске информационной программы «Свобода в полдень». Российские журналисты призвали найти и наказать виновников нападения на корреспондента газеты «Коммерсант» Олега Кашина. В размещенном на сайте openspace.ru обращении к президенту Дмитрию Медведеву журналисты пишут: «Со дня убийства Владислава Листьева прошло 15 лет. Анна Политковская была убита 4 года назад. Редактор «Химкинской правды» Михаил Бекетов изувечен в ноябре позапрошлого года. Эти преступления не раскрыты до сих пор». Авторы обращения утверждают, что право журналиста нормально исполнять свои обязанности и не чувствовать страха за свою жизнь является неотъемлемой гарантией свободы слова. Поэтому необходимо, чтобы расследование дела Кашина было доведено до конца. Виновники должны быть названы и наказаны. Необходимо довести до конца расследование по делам Политковской и Бекетова, говорится в тексте обращения. Только в этом году в России были убиты 8. Совершены нападения на 40 представителей прессы, сказано в документе. Среди подписавших обращение журналисты Леонид Парфенов, Юлия Латынина, Андрей Лошак, главный редактор журнала «СНОП» Маша Гессен, главный редактор телеканала «Дождь» Михаил Зыгарь, главный редактор журнала «Форбс» Максим Кашулинский, главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов. С ним мы и поговорили на эту тему.
Я подписал это заявление после некоторой небольшой стилистической правки. Но суть еще состоит, кроме этого заявления, написанного Open Space, подписанного группой главных редакторов, еще и в том, что главные редакторы вчера между собой перезванивались. Мы требуем встречи с руководством страны для того, чтобы обсудить вопросы о невозможности информационного обслуживания общества в условиях той опасности для журналистов, которая возникла. Главные редакторы свои требования сегодня или завтра передадут тоже руководству страны. Мы уверены, что эта встреча с рядом тех людей, которые отвечают за страну в целом и за ее безопасность и честность, они примерно состоятся. Если не состоятся, мы будем действовать вообще иначе. Вообще будем действовать иначе. Потому что, знаете ли, то, что произошло с Фетисовым в Химках и с Кашиным на Пятницкой, это уже выходит за любые пределы. «Новая газета» на себе испытала и смерть Ирочки Качихиной, Ани Политковской, Игоря Домникова, и Стаса Маркелова с Настей Бабуровой, и Наташу Истемирову. Но ведь то, что с Кашиным произошло, это же знаковая история. Вчера говорил с Азиком Мурсалиевым, один из руководителей «Коммерсанта». Он справедливо говорит, ему ломали ноги, чтобы куда не надо не ходил, выламывали пальцы, чтобы что не надо не писал, и фактически разрывали челюсти для того, чтобы что не надо, не произносил. И это фашизм в строгом терминологическом смысле слова. Когда это должна быть не просто смерть, но смерть как месседж, смерть как устрашение. Значит, мириться с этим нельзя. И у меня есть полное ощущение, что безнаказанность этих уродов, она во многом связана с тем, что им кажется, что они угадывают настроение власти, настроение определенной части бюрократии на то, что это именно то, что нужно. Это сочетание личного там морального уродства и властного подстрекательства.
Какие конкретно меры вы хотите, чтобы приняли российские власти? Что должен сделать Дмитрий Медведев в этой ситуации?
Дело в том, что я не президент, и это президент, премьер-министр, директор ФСБ и министр внутренних дел должны исходить из тех ресурсов административных, властных, человеческих, которые у них есть. Мы, в конце концов, на обеспечение государственных органов власти тратим огромную часть годового бюджета страны и денег налогоплательщиков. Вот, исходя из этого, пускай и обеспечивают безопасность, пускай ведут оперативную работу, пускай занимаются следствием. Вот посмотрите, например, абсолютно похожее на дело Олега Кашина, дело нашего убитого корреспондента Игоря Домникова. Его забили кувалдами в подъезде дома 10 лет назад. Убийцы найдены, в деле определен заказчик, но уже 5 раз закрывают дело по заказчику. Значит, ребята, если вы устраиваете общую безнаказанность для тех людей, которые заказывают и предлагают идеи по физическому устранению там людей, журналистов, в том числе, журналист чем важен? Тем, что он обслуживает интересы еще миллиона человек. Значит, идите в отставку, если вы не можете этого сделать в стране.
Но то, что сейчас Медведев высказался по поводу нападения на Олега Кашина, дано поручение...
И правильно сделал. И Медведев в субботу вдруг, как бы ни с того ни с сего, свое вето наложил на антиконституционный закон о митингах, то есть он предложил обществу продолжать думать о собственной судьбе, а не запрещать этого делать. То, что он срочно высказался там в твиттерной форме, не в твиттерной, абсолютно не имеет значения. О том, что он берет на контроль дело Кашина, это абсолютно правильно. Это единственно правильное и возможное решение. Это правильные резкие шаги главы государства. Просто я хочу напомнить, что дело о убийстве Анны Политковской и Игоря Домникова также находится на контроле президента, но ничего не происходит. Потому что вся силовая бюрократия в задницу бойкотируют любые решения президента страны, которые не дают им возможности в очередной раз набить личный кошелек.
Ну а вы верите в то, что если сейчас не состоится эта встреча с президентом, не будут приняты какие-то важные, необходимые меры, то редакторы газет российских, федеральных могут объединиться и выступить с некими другими инициативами? Иные действия, как вы говорите?
Вот я вам что хочу сказать. Значит, мы же люди серьезные. И рассчитывать на неудачи мы никогда не можем. Мы точно понимаем, что мы приглашаем на переговоры, требуем переговоров с руководством страны и ее силовыми министрами, и никакого иного пути на сегодняшний день нет. Если это не произойдет, мы будем думать, что сделать, и это не покажется малой историей.
Говорил главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов. Избитый накануне журналист-коммерсант Олег Кашин находится в тяжелом состоянии. Об этом сегодня Интерфаксу сообщил источник агентства. Его состояние на сегодняшнее утро тяжелое, сказал собеседник Интерфакса в воскресенье. Кашин, напомню, был жестоко избит двумя неизвестными в ночь на субботу около своего дома на Пятницкой улице в Москве. С тяжелыми травмами он был госпитализирован в 36-ю городскую больницу. По факту нападения расследуется уголовное дело по статье «Покушение на убийство группы лиц». Одна из версий причин нападения – профессиональная деятельность журналиста. Дело находится на контроле генпрокурора и главы МВД. Президент России Дмитрий Медведев поручил принять все необходимые меры, чтобы преступление было раскрыто. Говорит Радио Свобода. В Москве 12:15. Вы слушаете программу «Свобода». В полдень и коротко о главных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве у здания столичного ГУВД сегодня проходит акция в поддержку жестоко избитого в ночь на субботу корреспондента газеты «Коммерсант» Олега Кашина. Посол Японии в России сегодня возвращается в Москву. В Москве на Красной площади сегодня состоится торжественное шествие в честь 69-й годовщины парада 7 ноября 1941 года. В Азербайджане сегодня проходят парламентские выборы. Министр обороны США Роберт Гейтс сообщил, что Соединенные Штаты планируют усилить свое военное присутствие в Азиатско-Тихоокеанском регионе. На востоке Афганистана обнаружены тела пятерых полицейских, которые исчезли несколько дней назад после нападений боевиков. Число жертв эпидемии холеры в Гаити превысило 500. Власти Германии заявили о серьезной угрозе терактов в Европе и США. Президент США Барак Обама назвал выборы, проводимые сегодня в Мьянме, несвободными и несправедливыми.
Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. Первый выпуск этой передачи был записан полтора десятка лет назад в Кремле, в кабинете вице-президента России. Должности такой больше нет, но другие лидеры в нашей студии продолжают отвечать на вопросы российского и иностранного корреспондентов и ведущего «Радио Свобода». Каждое воскресенье в 14:00 после новостей. Повтор в 20:00 и утром в понедельник в 4:00.
В эфире программа «Свобода в полдень», у микрофона Арслан Саидов. Еще одно обращение к президенту направили российские правозащитники. В документе, переданном главе государства, говорится, что нападение на журналистов и представителей общественных организаций, боровшихся против строительства трассы через Химкинский лес, напоминают сводку из района боевых действий. Гражданские активисты призвали на время расследования отстранить от обязанности главу административного округа Химки и руководителей местных силовых структур. Говорит глава комитета гражданское содействие Светлана Ганушкина.
Мы считаем, что, безусловно, участвуют ли местные власти во тех гонениях, которым подвергаются жители Химок, пытающиеся отстаивать свои права, и журналисты, или они просто не справляются со своими обязанностями, они должны уйти в отставку. Поскольку сами они в отставку не уходят, я думаю, что единственная сейчас возможность – это чтобы туда их отправил президент. И то, что происходит в Химках и вокруг Химкинского леса, а меня больше лес интересуют эти люди. Мы уже имеем столько жертв, чем настолько трагических жертв. Это не просто угрозы, это, в общем, уровень убийства. И угрожают всему населению Москвы, всему населению России. И с этим нужно что-то делать радикальное. Есть ли люди, которые находятся у власти, и люди, которые предназначены для того, чтобы обеспечивать порядок, этого сделать не могут, значит, должны найтись другие. Если других нет, то это крах вообще страны.
Вы считаете, что нападение на Константина Фетисова, активиста из Химок, и журналиста газеты «Коммерсант» Олега Кашина, эти преступления стоят в одном ряду?
Да, я думаю, что они стоят в одном ряду. Они стоят на одном ряду, в ряду событий, которые, собственно, имеют своей целью показать, что никто из нас сейчас не может открыть рот, если он чем-то недоволен, что поддерживается властью.
А как вы полагаете, а кто может стоять за этими преступлениями? Это некие группировки молодежно-экстремистские, которые действуют по своему наитию, ощущая...
Нет, вот честно говоря, в данном случае я думаю, что это не так. Я думаю, что это те, кто заинтересован материально в том, чтобы в Химках то, что происходит, в том, чтобы так была направлена трасса. И я не думаю, что это экстремистские группировки. В данном случае я думаю, что это не так. Кто стоит за этим, мне трудно сказать. Этим должны заниматься следственные органы и прокуратура. Но, к сожалению, это не делается.
Не кажется ли вам, что проблема Химкинского леса уже доведена до такой крайней степени, а практически в тупике? И вы считаете, что только президент теперь может разрешить эту проблему каким-то кардинальным образом?
Я вообще думаю, что это не проблема Химкинского леса. Я не думаю, что это проблема Химкинского леса. Я думаю, что это проблема ситуации в стране. И президент гарант соблюдения порядка. Ну, тут уже, ну что говорить о правах человека. Самое главное право человека – это право на жизнь. Оно нарушено совершенно в экстремальной форме, нарушается. То есть абсолютная беззащитность. Абсолютно каждый... Вы знаете, вот после всех угроз, которые мы постоянно слышим, постоянно к нам приходят, и они постоянно реализуются, по-моему, каждый из нас готов, что его жизнь кончится не на больничной койке, а вот таким вот образом. Но это же невозможно, чтобы страна жила в таком состоянии, находясь. И у нас постоянно происходят не только такие события. У нас фабрикация уголовных дел. У нас пропадают люди за... С середины сентября до сегодняшнего дня, до 1 ноября, пропало в Москве 12 человек. Вот это только наших посетителей, это только приезжих, родственники которых к нам обратились. 12 человек. Это чеченизация России, чеченизация Москвы. То, что происходило в Чечне, происходит сегодня здесь. И одно похищение, которое нам удалось предотвратить, оно закончилось тем, что прокурор посадил в свою машину человека и высадил его на автозаправке. Абсолютно чеченская ситуация. Ну что это такое вообще происходит в стране?
Ну, эта система в стране, вы считаете, такая сложилась, но вы все-таки обращаетесь к руководителю страны этой системы, президенту Дмитрию Медведеву.
Ну, я не думаю, что он ее организатор. Он руководитель страны, но я не думаю, что он единственный ответственен за эту систему. Что он ее создал, во всяком случае, я так не полагаю. И мы пока еще надеемся, что он может принять какие-то меры. Хотя я... В этом далеко не уверена, конечно. Во всяком случае, он должен эти меры принимать и должен сделать все возможное. И нужно понимать, что ситуация критическая. И вот это наше обращение, это напоминание, еще одно напоминание президенту о том, что ситуация в стране действительно критическая. И в Химках это просто вот сошлось как в фокусе. А на самом деле ситуация, конечно, в целом совершенно чудовищная.
Говорила глава комитета гражданское содействие Светлана Ганушкина. В Москве на Красной площади сегодня состоится торжественное шествие в честь 69-й годовщины парада 7 ноября 1941 года. В марше участвуют члены детских и юношеских общественных объединений, военно-патриотических клубов, кадеты, воспитанники военно-музыкального училища. В российской столице пройдут также общественные акции. Все они разрешены городскими властями. В частности, в эти минуты сторонники КПРФ проводят шествие и митинг, приуроченный к 93-й годовщине Октябрьской революции 1917 года. На линии прямого эфира корреспондент Радио Свобода Ольга Вахоничева. Ольга, здравствуйте, вам слово.
Здравствуйте. 93-я годовщина Октябрьской революции московские коммунисты, как и планировали, отмечают массовые манифестации. По предварительным прогнозам, колонну КПРФ должны были пополнить где-то 50 тысяч человек. Сколько человек пришли сегодня на Пушкинскую площадь, сказать сложно, но это действительно десятки тысяч. Еще задолго до начала шествия здесь, на Пушкинской площади, звучали песни соответствующей идеологии про революцию, про рабочий народ. Некоторые москвичи специально в день годовщины революции вышли на площадь, чтобы торговать литературой об истории тех лет и советскими значками. Собственно, все на шествии соответствует подобным акциям. Гармошки, песни, духовой оркестр впереди колонны возглавляет, который лидеры партии во главе с Геннадием Зюгановым. В интервью журналистам, кстати, он посетовал, что о сегодняшнем празднике не сказали ни по одному каналу, не вспомнили ни на одном телеканале. Сейчас колонна медленно передвигается к Театральной площади, где должен состояться митинг, на котором выступит лидер КПРФ Геннадий Зюганов. А в финале, это примерно в час дня или в половине второго, руководство партии возложит венок в мавзолей. Что касается лозунгов, то они такие же, как в октябре 17-го. «Земля крестьянам, заводы рабочим, хлеб голодным, власть советам». Однако, учитывая нынешние реалии, объединенная левая оппозиция добавила и новые лозунги. Олигархов на свалку истории, коррупционеров и бандитов за решетку, остановить разрушительные реформы в вооруженных силах, навести порядок в образовании и здравоохранении, ну и примерно такие, и примерно другие. Вот сейчас в конце колонны стоят представители левого фронта. Они почему-то не примкнули к коммунистам, но их где-то человек около 100, а с флагами они стоят, выкрикивают лозунги. Очевидно, у них сам тоже есть митинг, то есть санкционированный. Долой полицейское государство, свободу политзаключенным и от революции. Но пока не трогаются и не примыкают к коммунистам. Арслан.
Спасибо, Ольга. Ольга Вахоничева рассказывает о том, как коммунисты в Москве отмечают 93-ю годовщину Октябрьской революции 17-го года. Сегодня же в Москве свой митинг проводит Союз десантников России. И там находится наш корреспондент Мумин Шакиров. Мумин, здравствуйте. Что происходит у вас?
Здравствуйте. Буквально минут 10-15 начался митинг и открыл его глава, значит, Союза десантников России генерал Ачалов. Основное требование митингующих – это в отставку министра обороны Сердюкова и привлечение к ответственности его ближайших заместителей, в том числе и начальника генерального штаба генерала Макарова. Здесь собрались на Поклонной горе несколько тысяч человек, очень много лозунгов, флаги «Справедливой России», ветеранов ВДВ и флаги с православной символикой. И среди лозунгов есть в том числе и антисемитские лозунги. И сейчас выступает на трибуне Виктор Алкнис, который тоже рассказывает о том, что ВДВ разваливает. Речь идет о конфликте, который произошел на территории Рязанского училища, где Сердюков предъявил претензии офицерам. И именно этот конфликт его повторяет практически... пересказывает каждый оратор, и, естественно, основное требование, как я уже говорил, это в отставку министра обороны Сердюкова и его ближайших заместителей. На митинге собрались тут представители разных родов войск, то есть ветераны, пограничники, моряки, и в основном, конечно, это ВДВ, десантники. Арслан?
Спасибо, Мумин. Мумин Шакиров с митинга Союза десантников в Москве. Сегодня в Сочи активисты природоохранного и зоозащитного движения и их сторонники проводят публичную акцию в форме шествия. Подробности узнаем у активиста экологической вахты по Северному Кавказу Ольги Носковец. Ольга, здравствуйте.
Да, здравствуйте, здравствуйте.
Расскажите, пожалуйста, как проходит ваша акция и что вы требуете?
На акцию собралось порядка 50-60 человек. Мы уже прошли основной маршрут, который запланировали. В течение часа мы проводили шествие по центральной набережной города Сочи и вышли к администрации города. Ну, погода хорошая, люди принимают наши призывы очень активно участвуют. Мы собираем подписи, раздаем листовки. Основные, кстати, требования, которые мы хотим донести до чиновников, это принятие законов о гуманном отношении к животным, потому что в городе сложилась такая обстановка нездоровая, скажем так. Закон, который существует, он не восполняет тех требований, которые должны быть. Это вот одно из активных таких обращений к зоозащитникам, и, собственно, мы под этим собираем подписи президенту. Также выступили против добычи нефти в акватории Черного моря. И хочу напомнить, что совсем скоро, 11 ноября, будет 3 года со дня крупной катастрофы, которая произошла в Керченском проливе, когда в результате семибального шторма из танкеров вылилось более 4000 тонн мазута. И как бы после этого неизвестно, что будет дальше. Мораторий на добычу нефти в Черном море до 2014 года, что потом будет, неизвестно. Значит, наша задача сохранить Черное море не как объект, где добывается нефть, и не сделать так, чтобы у нас здесь случился свой Мексиканский залив, а чтобы это море оставалось всегда чистым. Это тоже одно из требований. Ну и мы также обращаем внимание на факты тех незаконных вырубок, которые происходят на территории Сочинского национального парка, что обычно не должно не волновать ни жителей, и тем более тех, кто отдает указания на произведение этих вырубок. Это очень большая проблема для нашего города.
Ольга, скажите, пожалуйста, приходится ли вам, как одному из организаторов подобных мероприятий, сталкиваться с какими-то трудностями, препятствиями, которые чинят, может быть, местные власти или правоохранительные органы?
Вы знаете, так как город находится под большим вниманием общественных и международных организаций, и это не первая акция, которую мы проводим в городе, уже более 1,5 лет мы проводим именно пикеты и демонстрации экологической направленности, поэтому все относится к нам терпимо.
Экологическая вахта...
Проблем нам не стоит.
Ольга, экологическая вахта по Северному Кавказу на днях выступила с резкой критикой. Последняя инициатива Олимпстроя, они проводили переселение, как они назвали, редких животных из Меретинской долины, где будет вестись олимпийское строительство. Чем вы недовольны, чем вас не устроила эта вроде бы благая акция?
Ну, вы понимаете, собрать мешок лягушек и десяток черепах и распиарить это под видом гуманной экологической акции, по крайней мере, непрофессионально. И, в общем-то, у нас здесь вызвало недоумение, а, откровенно говоря, просто-напросто усмешки. Мое личное мнение, это просто смешно. Все требования, все просьбы, которые мы выдвигали, они были проигнорированы в очередной раз.
Спасибо, Ольга. Ольга Носковец, активист экологической вахты по Северному Кавказу, экологического движения, которое сегодня проводит в Сочи экологическую акцию в форме шествия. Вы слушаете информационную программу «Свобода» в полдень. В Москве 12:30. Краткий выпуск новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве у здания столичного ГУВД сегодня проходит акция в поддержку жестоко избитого в ночь на субботу корреспондента газеты «Коммерсант» Олега Кашина. Коллеги журналисты и гражданские активисты собирают подписи под обращением к президенту России Дмитрию Медведеву с требованием полного и объективного расследования обстоятельств нападения на Кашина. Посол Японии в Россию сегодня возвращается в Москву. Масахару Коно в среду был временно отозван на родину в знак протеста против поездки президента России Дмитрия Медведева на Южные Курилы, которые Япония считает своими северными территориями. В Москве на Красной площади сегодня состоится торжественное шествие в честь 69-й годовщины парада 7 ноября 1941 года. В российской столице пройдут также общественные акции. Все они разрешены городскими властями. В частности, сторонники КПРФ проведут шествие и митинг, приуроченный к 93-й годовщине Октябрьской революции 1917 года. В Азербайджане сегодня проходят парламентские выборы. На 125 мест в парламенте Азербайджана претендует более 700 кандидатов. Министр обороны США Роберт Гейтс сообщил, что Соединенные Штаты планируют усилить свое военное присутствие в Азиатско-Тихоокеанском регионе. На востоке Афганистана обнаружены тела 5 полицейских, которые исчезли несколько дней назад после нападения боевиков. Число жертв эпидемии холеры в Гаити превысило 500. Об этом сообщил министр здравоохранения страны. Общее число заболевших – около 7400. 5 граждан Сомали, обвиняемые в обстреле корабля США, предстанут перед американским правосудием. Суд над сомалийскими пиратами начнется во вторник и продлится около месяца. Это была краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода. Эти и другие новости вы можете в любое время прослушать и прочесть на нашем сайте по адресу свободанews.ру.
Вы слушаете «Свободу в полдень». У микрофона Арслан Саидов и продолжает нашу программу обзор американских еженедельников, которую подготовила Мария Клайн.
Основатель сайта WikiLeaks Джулиан Ассанж готовится раскрыть новые секреты. На сей раз это будут тайны репрессивных режимов, таких как Китай и Россия, сообщает Time. По словам представителя WikiLeaks, российские читатели узнают много нового о своей стране и правду о своих руководителях. В ответ неназванный представитель ФСБ предостерег, что доступ к сайту может быть закрыт навсегда, если поступит соответствующий приказ. По мнению экспертов, угрозы эти не напрасны, что российские власти уже доказывали на практике. Однако WikiLeaks публикует достоверные документы, и российские средства массовой информации, скорее всего, перепечатают предоставленную информацию. Кроме того, WikiLeaks является организацией, технологически подготовленной к отражению хакерских атак. Какой же может быть реакция России на публикацию нежелательной информации?
Власти прежде всего попытаются оспорить правдивость секретных сведений и надежность источников. По мнению западных аналитиков, эти секреты должны быть просто чудовищными, чтобы сотрясти российскую политическую элиту. Понадобятся какие-то шокирующие детали о политических лидерах. И даже в этом случае политическая апатия россиян смягчит реакцию общества. Репутация Москвы за рубежом, конечно, пострадает, если будут вскрыты внешнеполитические секреты. Кремль стремится очаровать Запад, и спецслужбы, несомненно, постараются не допустить конфуза. И здесь трудно прогнозировать, как далеко они способны пойти, чтобы спасти репутацию, отмечает Time.
Израиль давно считали шестой ядерной державой, несмотря на то, что руководство страны никогда не признавало, что обладает ядерным оружием. По мнению Newsweek, такая политика позволяла Израилю демонстрировать силу и сдерживать врагов, не привлекая к своей ядерной программе международного внимания. В стране, где политическая культура требует активного обсуждения самых щепетильных проблем, ядерная программа оставалась последним табу. Израильтяне ничего не знают о том, как начиналась эта программа или где хранятся бомбы, и предпочитают не спрашивать. Исключение составляет философ Авнер Коэн, считающий, что пришло время внести ясность. В своей новой книге «The Worst Kept Secret» Коэн приводит интересные детали из архивных материалов и интервью с ведущими фигурами ядерной программы. Одна из них – требование президента США Никсона, чтобы Израиль не проводил испытания ядерного оружия и не признавал факта его существования в обмен на молчаливое покровительство Вашингтона.
Сейчас, по мнению Коэна, стремление Ирана овладеть ядерным оружием изменило расстановку сил. Это требует от Израиля открыто объявить не только о своем ядерном потенциале, но и о возможности нанести контрудар с подводных лодок, даже если еврейское государство будет опустошено ядерным нападением. Израиль заслужил право быть принятым в члены ядерного клуба. Мир изменился с 1960-х годов, когда Израиль начал работать над ядерным оружием. И договоренность по поводу бомбы тоже должна измениться, приводит Newsweek мнение Авнера Коэна.
В Великобритании к власти пришло новое поколение политиков, пишет Time. Премьер-министру Дэвиду Кэмерону 44 года. Его партнеру по коалиции Нику Клегу 43. 39-летний Джордж Осборн – самый молодой министр финансов страны за более чем столетие. Нижняя палата британского парламента на треть заполнена новичками, избранными в мае после многочисленных финансовых скандалов и поражения лейбористов. Появилась надежда, что новое поколение политиков лучше приспособлено к формальному миру высоких технологий и высоких скоростей. Многие аналитики высказывали сомнения в том, что правящая коалиция консерваторов и либеральных демократов окажется дееспособной. Теперь обозреватели подчеркивают общие черты Кэмерона и Клега, несмотря на идеологические различия, и даже дали им общее прозвище – Клегерон. Действительно, партнеры даже внешне похожи друг на друга. Привлекательны, энергичны, демократичны в манере общения, происходят из обеспеченных семей, окончили престижные университеты.
По всей видимости, механизм управления страной работает исправно. Помощники отмечают прекрасную рабочую атмосферу, способствующую продвижению проекта, который Кэмерон называет либеральным консерватизмом. Однако изменить удается далеко не все. Пришлось отказаться от планов сокращения сотен финансируемых правительством подсобных организаций из-за связанных с этим процессом расходов. А построить новый авианосец оказалось дешевле, чем разорвать подписанный контракт. На последних выборах избиратели проголосовали за изменение традиционных британских институтов. Время покажет, сможет ли новое поколение британских лидеров победить систему, заключает Time.
В минувшую субботу сотни людей вышли на улицы Бейрута в знак протеста против разрушения исторических зданий города, памятников эпохи турецких завоеваний и французского протектората. Бейрут, который когда-то называли Парижем Ближнего Востока, постепенно становится похожим на развивающиеся региональные центры, пишет Newsweek. Строительный бум разрушает не только историческую неповторимость ближневосточной столицы, но и ее социальные традиции. Когда-то в центре Бейрута бок о бок жили представители разных религиозных и социальных групп. Это был оазис толерантности в стране, разделенной религиозными противоречиями. Во время войны этот район превратился в развалины, и сейчас частная компания начала его реконструкцию. Однако многочисленные критики проекта утверждают, что новые здания копируют только внешний стиль старого города, одновременно уничтожая историческую память.
У Министерства культуры Ливана нет средств, чтобы сохранить и восстановить старые особняки, число которых все время уменьшается. Однако за последнее время ситуация улучшается. Теперь снос старых зданий может производиться только с личного разрешения министра культуры. Министр открыл горячую линию, куда жители смогут сообщить о случаях нелегального сноса. Члены общества спасения наследия Бейрута обмениваются информацией и организуют акции протеста. У группы есть страница в Facebook, ставшая виртуальным центром защитников города. «Быть может, Facebook спасет Бейрут», говорит один из активистов. И он не шутит, заключает Newsweek.
44-я неделя 2010 года на страницах американских еженедельников.
Обзор которых подготовила Мария Клайн. На этой неделе, 4 ноября, американский аппарат «Эпокси» пролетел вблизи ядра периодической кометы «Хартли-2». В ходе пролета были получены снимки кометного ядра в высоком разрешении, рассказывает научный обозреватель «Радио Свобода» Александр Сергеев.
Сразу после встречи аппарата «Эпокси» с кометой «Хартли-2» на сайте НАСА были опубликованы снимки ее ядра. На них видно тело гантелеобразной формы с узкой 400-метровой перемычкой, соединяющей две округлые части. С их поверхности в разные стороны бьют струи газа и пыли. Газ в космосе не виден, но пылевые частицы, которые он выносит, рассеивают солнечный свет и становятся видны. Прокомментировать встречу с кометой «Хартли-2» мы попросили председателя комиссии космогенных катастроф отделения планетологии Русского географического общества Льва Каменцева.
Наименьшее сближение составляло примерно около 700 километров. Достаточно сложно, нужно отметить, были условия для съемки, потому что расстояние небольшое, и особые технологии применялись для того, чтобы получить снимки в таком нормальном ракурсе. Иначе мы видели их какие-то размазанные, в нелепых пропорциях.
Что вас, как специалиста-планетолога, заинтересовало на снимках ядра кометы «Хартли-2»?
На снимках видна гантелеобразная форма с таким очень значительным утонением в середине. По-видимому, поверхностный материал, он несколько различается по составу в краевых частях и перемычке. Перемычка вот эта представляет собой достаточно гладкую поверхность, без следов истечения вещества, таких вот джетов, характерных для комет, которые выбрасывают пыль в окружающее космическое пространство. Что касается самих как бы боковых гантелей большей площади, то их поверхность такая кавернозная, то есть постоянно идет испарение, и в значительной мере отличается от поверхности астероидов, которые экспонируются в космическом пространстве сотни миллионов лет, имеют на своей поверхности кратеров. Поверхность кометы имеет очень небольшой возраст.
Встреча с кометой – редкое событие в космических исследованиях. По целому ряду причин отправить станцию к комете труднее, чем к другим объектам Солнечной системы, к планетам, их спутникам или астероидам. С чем связаны трудности полетов к кометам?
Орбиты комет не находятся в плоскости, в которой вращается Земля и другие планеты. Они могут пересекать эту плоскость под различными углами, и мы можем встречать эти кометы в точках пересечения орбиты кометы с плоскостью орбиты Земли. Далее сложно предугадывать изменения орбиты кометы, поскольку комета имеет так называемые негравитационные силы. которые могут оказывать воздействие на ее траекторию, такие как выбросы вещества с ее поверхности.
Из-за подобных эффектов встреча с кометой Хартли-2, которая несколько лет назад планировалась на середину октября, перенеслась на ноябрь. Вместе с тем, когда место встречи определено, попасть в него надо с очень высокой точностью. Сближение с кометой обычно происходит на скорости в десятки километров в секунду, и малейшая ошибка в навигации приведет к тому, что станция разменется с кометой. Дополнительные трудности создают пылевые выбросы. Пылинки, движущиеся с космическими скоростями, представляют серьезную угрозу для работоспособности космических аппаратов. Продолжает Лев Каменцев.
В 1986 году, во время прилета кометы Галлея, одна из первых экспедиций к комете, это европейский зонд Джотто, он был серьезно поврежден кометной частичкой, и были сорваны тем самым съемки с высоким разрешением при наибольшем сближении аппарата с кометой Галлея.
После встречи с кометой Хартли-2 «Эпокси» стал первым космическим аппаратом, который дважды сближался с кометами. Правда, во время первого своего рандеву с кометой Темпеля-1 этот аппарат носил другое название.
Сначала аппарат в июне 2005 года встретился с другой кометой и бомбардировал ее при помощи такого более чем 300-килограммового импактора, который тоже был оборудован аппаратурой, представленной телекамерой. Последние снимки были с очень высоким разрешением получены с вот этого импактора. Аппарат сумели отправить ко второй комете, комета Бетина. Но, к сожалению, ее параметры были известны достаточно плохо. И аппарат перенаправили к комете Хартли-2, около которой она пролетела 4 ноября.
Может сложиться впечатление, будто станцию перенаправляют очень вольно. Куда хотим, туда летим. На самом деле возможности коррекции орбиты очень ограничены, и за каждым подобным изменением полетных планов стоит серьезная научная работа дизайнеров траекторий. На сегодняшний день космические аппараты сближались с 7 кометами, но, что удивительно, не все такие встречи широко известны.
Первым таким вот не очень известным пролетом был пролет американского первоначально искусственного спутника Земли около кометы Джакобини-Циннера в сентябре 1985 года. А затем несколько аппаратов, европейский, японский и два советских, пролетели в 1986 году около кометы Галлея. Далее тоже не слишком известный факт. Европейский аппарат Джотто, вот первоначально следующий, комету Галлея, пролетел в 1992 году, как бы, так сказать, из последних сил, около кометы Грига-Скайлерупа. А остальные пролеты, они уже ближе к нашим дням. Аппарат Deep Space 1 американский полетел около кометы Борелли в сентябре 2001 года. 4 июля 2005 года обозреваемый наш аппарат пролетел мимо кометы Темпеля-1 и сбросил на ее поверхность особый аппарат, который произвел взрыв, который наблюдали в том числе из наземных лабораторий. Возросла яркость кометы. А за год до этого другой аппарат Stardust пролетел мимо кометы Вильда-2 и осуществил тоже очень интересное исследование, сбор космической пыли, которая потом была доставлена на Землю в очень незначительных количествах по массе, но совершенно достаточным для лабораторных наблюдений. Это первое исследование кометного вещества в наземных условиях.
Какие исследования комет ждут нас в ближайшем будущем?
Этот вот зонд, о котором я говорил последний, исследовавший комету Вильда-2 в 2004 году, отделяемый его аппарат совершил посадку на Землю, а сам он в феврале будущего года пролетит около как раз той кометы, которая подверглась бомбардировке нашим нынешним аппаратом, около кометы Темпель-1, и оценит те изменения, которые были достигнуты в результате этого космического эксперимента. А далее, в 2014 году, нас ожидает интереснейшее событие. К комете Черюмова-Герасименко прилетит европейский зонд «Розетта». Сперва он будет сопровождать комету, а затем выйдет на орбиту ее искусственного спутника и опустит на ее поверхность спускаемый аппарат, который, будем надеяться, получит даже панорамы непосредственно с поверхности этого небесного тела впервые.
С председателем комиссии космогенных катастроф отделения планетологии Русского географического общества Львом Каменцевым беседовал научный обозреватель «Радио Свобода» Александр Сергеев. Говорит «Радио Свобода» в Москве без четверти час. Вы слушаете «Свободу» в полдень и коротко о главных событиях к этому часу.
«Радио Свобода. Новости».
В Москве у здания столичного ГУВД сегодня проходит акция в поддержку жестоко избитого в ночь на субботу корреспондента газеты «Коммерсант» Олега Кашина. Посол Японии в России сегодня возвращается в Москву. В Москве на Красной площади сегодня состоится торжественное шествие в честь 69-й годовщины парада 7 ноября 1941 года. В Азербайджане проходят парламентские выборы. Министр обороны США Роберт Гейтс сообщил, что Соединенные Штаты планируют усилить свое военное присутствие в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут. И далее в нашей программе Виктор Резунков расскажет о том, как в Петербурге решался вопрос на этой неделе о переносе выборов.
Центральным вопросом, который обсуждали представители 11 парламентов Северо-Западного округа России, была инициатива Законодательного собрания Санкт-Петербурга о переносе выборов в ЗАГС собрание 6 регионов с марта 2012 года на декабрь 2011. Участники конференции в Мариинском дворце несколько раз приступали к обсуждению этого вопроса, но не находили консенсуса. Возражала делегация парламента Ленинградской области. Причем против возражали главным образом составляющие большинство областного парламента, представители фракции «Единой России». Масло в огонь подлило и обсуждение в кулуарах Государственной Думы, в которую накануне 22 октября был внесен законопроект, который в случае его принятия позволит объединить Москву и Московскую область, Петербург и Ленинградскую область, даже в том случае, если элиты, то есть губернаторы и мэры этих субъектов федерации, выступают против объединения. Впрочем, директор межрегиональной электоральной сети поддержки Григорий Голосов считает, что эти инициативы об укрупнении субъектов федерации и переносе выборов в региональные парламенты между собой не связаны.
Я не думаю, что они напрямую связаны между собой. Дело в том, что вопрос о совмещении региональных выборов с федеральными – это вопрос, который имеет отношение прежде всего к федеральным выборам, потому что они несравненно важнее, чем и сами региональные выборы, и процессы объединения регионов. Поэтому стратегические решения по этому поводу принимаются и всегда будут приниматься в Кремле, а роль регионов в этих вопросах довольно вторичная. Если им предоставляется какая-то инициатива, то это связано с тем, что Кремль не рассматривает вопрос как важный или актуальный. В действительности, в том законопроекте, который Законодательное собрание Петербурга внесло в Госдуму, содержится довольно серьезная концепция того, что нужно будет делать с этими выборами региональными и федеральными в будущем году. И несомненно, что в Кремле рассматривают подобные варианты. Но вариант этот состоит в том, чтобы вообще все региональные выборы, которые должны состояться в течение 2011 года и в марте 2012 года, совместить с думскими выборами. Этот законопроект пока в Госдуме даже не рассматривался. Теперь депутаты Петербурга вынесли на парламентскую ассамблею Северо-Запада другую идею о том, чтобы совместить хотя бы те выборы, которые должны, по идее, состояться в марте 2012 года. Против этого ленинградские депутаты выступили. Ну, почему они выступили? Может быть, кто-то из них и имел в виду вот эту вот перспективу объединения с Петербургом. Но значительно важнее для местных депутатов то, что это просто-напросто позволит им провести несколькими месяцами больше в уютных креслах депутатов законодательных собраний, выйти позднее и в более определенных условиях на региональную избирательную кампанию. Все это достаточно важные соображения.
Демарш депутатов Ленинградской области не увенчался успехом. Парламенты Северо-Запада поддержали идеи депутатов Законодательного собрания Санкт-Петербурга о переносе выборов. Но это ничего не значит. Депутаты региональных парламентов Северо-Запада, как и других округов России, сегодня по-прежнему ждут отмашки из Кремля. Ведь именно там будет решен вопрос, переносить или нет выборы на декабрь 2011 года. Виктор Изунков, Радио Свобода, Санкт-Петербург.
И тему политических изменений в России продолжим в авторской рубрике «Лили Палюлевой. Ключевое слово».
Ключевое слово этой недели президент во вторник депутаты Государственной Думы приняли в первом чтении законопроект, согласно которому главы исполнительной власти республик в составе Российской Федерации более не должны называться президентами, как угодно, но только не так же, как первое лицо государства. Латинское по происхождению слово «президент» буквально означает «сидящий впереди», «стоящий во главе», «председательствующий». России. Было время, слово оказалось столь востребованным, что президентами стали называть даже руководителей клубов кинолюбителей. Тогда же возродилось обращение «господин», что вскоре почти сошло на нет. Теперь должно сузиться применение слова «президент». Оно обретает почти сакральное значение. И вот вопрос основателю партии «Яблоко» Григорию Явлинскому. Григорий Алексеевич, я хорошо помню время вхождения в политическую лексику русскую слово «президент». Это были 90-е годы, и оно тогда стало употребляться по отношению не только к главам республик национальных, но и во многих других сферах. Слово было воспринято с большим энтузиазмом, оно было таким западным, манящим. В общем, казалось, что несет за собой какие-то очень разумные перемены. Недавно, когда Рамзан Кадыров заявил, что его не следует так называть, показалось, что это, ну, такая кавказская экзотика, вроде того, что он требует, чтобы женщины на головах платки носили. Но вот Государственная Дума решает, что слово «президент» непригодно и для других республик. Чем вы объясняете такую перемену в настроениях?
Мне кажется, что это попытка продолжить бюрократическое такое устройство, чтобы каждый сверчок знал свой шесток. Вот, собственно, и все. Ну, какая разница, как его называют? В условиях, когда всех этих глав республик уже больше никто не избирает, а их назначают.
То есть слово «президент», его само значение предполагает некую выборность?
По крайней мере, легитимность такую, чтобы люди его избирали. Или если это президент какой-нибудь компании, чтобы это тоже было как-то связано с тем, что решили акционеры. Или что этот человек является собственником. Но уж, по крайней мере, в политической сфере, да, действительно, довольно странно, когда вы просто обычный чиновник, фамилии которого никто не знает нигде за пределами этой республики. А во время вашего назначения, да и в самой республике, наверное, тоже никто не знает. Если вас назначают какое-то мне значение. Какая мне разница? То есть так же, как я не знаю там начальников всех отделов какого-нибудь министерства. Секретари обкомов больше имели смысла. Если фактически нет выборов, можно просто называть вот начальник Чукотки, начальник чего-нибудь, вот, собственно, и все.
А вот президенты компаний, например.
Да? Еще и...
А их теперь тоже будут как-то по-другому называть?
Их вообще все равно как. Главное, чтобы деньги шли.
Нет, ну идея какая, что должен быть только вообще один президент в стране.
Ну, доиграетесь, еще и его переименуют.
Президента страны?
Конечно, что скажут, это не русское слово. И будет царь.
Шутка Григория Явлинского про царя не на пустом месте возникла. Царь, как известно, в России мог быть лишь один. А теперь вспомним аргументацию думских политиков. Все они заявляли примерно то же самое. Только один государственный деятель может называться президентом. Это придаст слову дополнительный вес. Но вот в чем не приходится сомневаться, так это в том, что сохранится название сыра «президент». От переименования продукт убережет то, что это не российская торговая марка. Лиля Пальвелева, ведущая рубрики «Ключевое слово».
И в завершении нашей программы заместитель главного редактора журнала «За рулем» Игорь Маржаретта расскажет Веронике Баде о том, как у него прошла эта неделя.
Игорь, как у вас неделя прошла?
Да очень хорошо. Первые 3 дня мы готовились к праздникам, и вот празднуем. Вообще замечательная короткая неделя, это всегда приятно отдыхать.
А праздники эти для вас что-то означают?
Увы, как и для большинства россиян, пока ничего. 7 ноября отменили, 4 ноября достаточно непонятный праздник, хотя, в общем, неплохо знаю историю. Никаких вот таких эмоций у меня сильных он пока не вызывает.
А в журнале «За рулем» что у вас нового?
А в журнале «За рулем» мы сдавали ударными темпами 12-й номер. У нас вот такая технология сложная достаточно. Номер готовится за 1,5 месяца до выхода. Ну вот сдали. Практически весь журнал, замечательно, все поработали, довольны. Уже в какой-то степени встретили Новый год, потому что там несколько материалов посвящены как раз Новому году.
А что там интересного для читателя, для нашего слушателя?
Да там много всего интересного. Журнал у нас достаточно многоплановый. Там, в общем, как всегда, и тесты большого количества автомобилей новых, и какие-то социальные темы поднимаются, и экономические. Но в первую очередь, конечно, журнал посвящен новым автомобилям.
А вот, скажем, о борьбе с автомобильными пробками. проектами в Москве, начатые новым мэром, вы что-то пишете?
Безусловно, мы все время эту тему держим, что называется, на контроле. Просто раньше как-то это не очень интересовало нашей власти. Вопрос был пущен на самотек. Более того, как известно, до весны этого года тема организации движения вообще была ничейная. То есть ни одно министерство, ни одного ведомства за эту тему не отвечало. Ну, что получилось, мы видим в любом крупном городе.
Как вы считаете, вот борьба, начатая Сергеем Собяниным, она успешна или нет?
Ну, пока это только слова. Пока ничего не сделано конкретно, но и глупо ждать, что человек за две недели разберется в сложнейшей проблеме и начнет что-то реально делать. Я думаю, что он в правильном направлении движется, надеюсь сильно на то, что что-то изменится.
А как вы оцениваете те поправки в Кодекс об административных правонарушениях, которые вступают в силу в ноябре, и, насколько я понимаю, там некоторое ужесточение наказаний за нарушение правил дорожного движения?
Ну, вы знаете, там в основном в ноябре это не ужесточение наступает. С 20 ноября меняются правила некоторые, гармонизируются с европейскими. Это благо. А что касается ужесточения, ну, у нас по многим статьям оно прошло. Ну, в общем, как-то особенно эффекта я не вижу. Потому что, в общем, одним ужесточением наказания ничего добиться нельзя. Люди быстро привыкают, милиция тоже успокаивается, и все возвращается на круги своя. Единственное, что реально добились за счет того, что сильно ужесточили наказание за пьянство за рулем, действительно реально сократилось количество выпивших. Но тут тоже и без глупости не обошлось. Вот этот последний вариант с нулем промилле. Иначе как глупости назвать нельзя.
Почему?
Ну, потому что нуль промилле – это техническая цифра, нужная для прибора. И все. Это вот, знаете, я такой образ придумал, который все время привожу. Вот стоит знак 40 километров. Представляете? Знак 40 километров что означает? Что нельзя ехать быстрее 40 километров. Правильно?
Да.
Что 39 можно, а 41 уже нельзя. То есть все понятно. А вот его взяли, спилили, вместо него повысили табличку. Быстро не ехать. Вот так и с этой промилле. То есть спутаны были два понятия. Содержание алкоголя в крови, оно есть любой человек в небольших количествах, и пьянство. Это два совершенно разных понятия.
Игорь Маржарет, заместитель главного редактора журнала «За рулем». Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». Для вас работали продюсер Наталья Гуреева и я, Арслан Саидов. А в следующем части на волнах радио «Свобода» программа «Общественное мнение». Ее тема – что показало обществу смена московского мэра? Как отреагировали на это событие россияне? Исследование Левада-центра на эту тему обсуждаем с социологом Натальей Зоркой, политологом Николаем Петровым, экспертом Московского центра Карнеги и Георгием Сатаровым, президентом фонда «Индем». Автор и ведущая программы Вероника Абаде ждет ваших звонков в прямой эфир, начиная с часа дня. Мы же прощаемся с вами. Всего доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно. Это демонстрирует развитие демократии в нашей стране. Ведь впервые управлять Бразилией...
Правительство рассматривает возможность расширения списка стран, полеты из которых в Германию...
Свою речь он начал с заявления о том, что все сказанное в ходе прения адвокатами Михаила...
Российский президент посещал российскую землю. Российскую...
Уже более двух недель назад началась поэтапная...
Свободный сдача. Информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7220, 9360, 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».